Глава вторая. Люди, стоящие у власти в Германии, со времени революции 1918 года совершили много ошибок, и грехов за ними значится немало. Но в этом грехе они не повинны. Напомню очень кратко установленные историей факты. До лета 1918 года военное положение Германии было поистине превосходным. Всему миру казалось, что союзники находятся на краю гибели. Да это, как теперь выясняется, было и в самом деле близко к истине. Живо помню это время в Петербурге. В небольшом кругу читались военными специалистами доклады. Помню доклад генерала, потом перешедшего к большевикам. Он убедительно доказывал, что союзники победить не могут. Дай им Бог только спастись от разгрома. И мы, профаны, думали точно так же. Если не победили с Россией, то как же им победить без России? Впечатление безграничной мощи Германии еще усилилось в марте 1918 года, когда германские пушки начали обстреливать Париж со 130-километрового расстояния. Этот внезапный скачок от 30-40 километров до 130 поразил воображение мира. Сошлюсь, например, на известную работу капитана Райта, вышедшую в 1922 году. Клемансо сказал посетившей его делегации: нам остается погибнуть с честью. Маршал Фош упорно говорил и тогда: я предпочитаю свою игру игре Людендорфа. Но ведь и эти слова не свидетельствуют об уверенности в полной победе. Положение было очень серьезно, пишет генерал-майор сэр Фредерик Моррис. Летом 1917 года у союзников было на Западном фронте 178 дивизий против 108 германских. В начале 1918 года число союзных дивизий упало до 163, а число германских выросло до 175. Поздней весной положение стало гораздо хуже. Наступательная сила британской армии была временно сломлена, сообщает тот же военный писатель. В 6 недель она потеряла 350 тысяч человек и 1000 орудий. Летом союзные войска получили 400 танков. 8 августа началось большое наступление Фоша. Оно развивалось успешно, однако на близкую победу никто не рассчитывал. Общее мнение союзников было, что для решительного наступления против немцев надо ждать 1919 года, когда сильно увеличится американская армия. В германских политических кругах неожиданные успехи союзников вызвали волнение. Социал-демократы, настроенные в огромном большинстве вполне патриотически, все решительнее настаивали на том, чтобы было образовано парламентское правительство и чтобы им было предоставлено в нем 3 министерских поста. Однако о возможности катастрофы на фронте никто в Германии и не думал. Дела стали хуже, они скоро поправятся. В общем, все идет недурно. Таково было настроение. Достаточно сказать, что так думал сам генерал Гофман, фактически командующий Восточного фронта, считавшийся вдобавок одним из возможных кандидатов на должность канцлера. 75-летний канцлер граф Гертлинг, известный философ-неотомист, был неподходящим человеком для парламентского правительства, на которое уже соглашался или почти соглашался Вильгельм. Выбор императора остановился на Максе Баденском. Он был принц и либерал. Это сочетание казалось Вильгельму II удачным. Гром грянул 29 сентября. Людендорф, внезапно прибывший на несколько часов в Берлин из главной квартиры, сообщил императору, что война проиграна, что необходимо тотчас предложить союзникам перемирие и начать мирные переговоры. Вильгельм был совершенно поражен этим заявлением. Оно и для него было полной неожиданностью. К вечеру этого дня, говорит Новак, у императора был вид разбитого, внезапно состарившегося человека. Граф Гертлинг подал в отставку. Прибывший в Берлин 1 октября принц Баденский был немедленно принят Вильгельмом. Максимилиан Баденский не имел большого политического опыта, но это был не глупый, рассудительный и трезвый человек. Сообщение Людендорфа, переданное ему императором, потрясло принца. Так вот, к чему привело неслыханное усилие германского народа, все победы, все военные чудеса. Спорить по существу с генералом, которого все признавали первым военным авторитетом нашего времени, штатский принц, естественно, не мог. Однако он решительно высказался против немедленного принятия предложения Людендорфа. Принц Баденский, не потерявший самообладание, сказал совершенную правду. Просьба о мире и о немедленном перемирии, посланная сейчас, в пору продолжающегося неудачного для немцев сражения, равносильно капитуляции. Генерал Гофман говорит, что этим требованием Людендорф отдал Германию холодной ненависти Англии, фанатической жажде мщения французов и помраченному уму президента Вильсона. Надо хоть немного подождать. Император возражал. Людендорф настаивает. Принц в ужасе отказывается от шага, который, по его мнению, означал гибель Германии. Во втором часу дня из ставки пришла телеграмма. Верховное командование извещало императора, что если новое правительство будет образовано до 7-8 часов вечера, то с предложением перемирия можно подождать до завтрашнего дня. В противном случае его надо сделать немедленно. Еще через полчаса представитель Министерства иностранных дел в ставке получил от Людендорфа предложение послать телеграмму союзникам немедленно, не дожидаясь образования нового правительства. Трудно понять, что случилось в те дни с Людендорфом. По-видимому, его душевные силы не выдержали 4-летнего нечеловеческого напряжения. Об этом косвенно свидетельствуют и позднейшие выступления Людендорфа. Как известно, он упорно обвиняет в заговоре против Германии блок, состоящий из римского папы, масонской ложи Великого Востока, Франции, Сталина и господина Гинденбурга. Во всяком случае, в те трагические дни ум и воля знаменитого генерала были явно в состоянии упадка. Новый канцлер вызвал по телефону ставку и в последний раз высказал свои доводы. Послать сейчас просьбу о перемирии значит вывесить белый флаг. Это шаг безвозвратный. Настаивает ли на этом верховное командование? Ответ был: другого выхода нет. Трагическая борьба канцлера с верховным командованием была тем самым закончена. Швейцарское правительство взялось передать президенту Вильсону знаменитую телеграмму, которая, вероятно, была величайшей сенсацией новейшей истории. Германию еще окружал ореол 4-летней непобедимости. Эта телеграмма, должно быть, оказалась полной неожиданностью и для Вильсона. Если сопоставить между собой его последующие ноты, ясно видишь, как быстро меняется тон президента. В первой ноте он еще как бы переспрашивает, действительно ли германское правительство готово тотчас эвакуировать занятые его войсками области. Он точно еще не совсем понял телеграмму германского правительства или не поверил ей. Очень скоро ему становится ясно, что это капитуляция, что война кончена, что союзники одержали полную победу. Во второй телеграмме Вильсон уже говорит о немецких зверствах. Illegal and inhuman practices. Он требует гарантий, он ставит условия. Всего лишь несколько дней тому назад никто не подумал бы, что с Германией можно говорить таким языком. Настроение самих немцев понять нетрудно. Все рухнуло в один день. Вальтер Ротенау выступает с проектом ополчения. Надо бороться до последней крайности. 9 октября в Берлин снова приезжает Людендорф. Слепая вера в него поколебалась, но он все-таки первый из военных авторитетов. Окончательный ответ Вильсону еще не дан. Министр иностранных дел Сольф в упор спрашивает генерала. Можем ли мы продержаться еще 3 месяца? Людендорф кратко отвечает «нет». И затем, в противоречии с этим ответом, добавляет, что к весне у него будет 600 танков. Принц Баденский не выдержал. Людендорф есть Людендорф, но в таких условиях правительство желает выслушать мнение и других германских полководцев. Принц требует созыва военного совета. Людендорф оскорбленно от этого отказывается. По-видимому, втайне от него канцлер вызывает в Берлин генерала Гофмана, стратегические дарования которого расценивались очень высоко, и просит его высказаться о положении на Западном фронте. По непонятным мне причинам, Гофман в своих воспоминаниях ничего не сообщает об этой своей консультации. Вероятно, и она имела пессимистический характер. Иначе ответ Вильсону был бы дан другой. В сущности, после начала переписки с президентом, о продолжении войны говорить уже не приходилось. Вера немецкого народа в победу была подорвана. Во всей стране началось брожение, которое теперь легко могли использовать для восстания спартаковцы. Прежде с ними расправились бы за это коротко. Невозможность успешной войны отныне все чувствуют ясно, и новое совещание 17 октября имеет по существу формальный характер. Людендорф неожиданно меняет тон. Он отрицает, что его сообщения правительству имели характер отчаяния. Напротив, положение на фронте вовсе не так плохо. Генерал извратил перспективу, говорит Сольф. Вечером того же дня в тесном кругу Людендорф заявляет, что намерен перевести армию на новые позиции. На них я буду держаться сколько угодно. 26 октября Гинденбург и Людендорф получают аудиенцию у императора. Подробности этого свидания до сих пор в точности не выяснены. Людендорф жалуется Вильгельму на слабость нового правительства. Император совершенно основательно отвечает, что верховное командование несет некоторую ответственность за положение. Между Гинденбургом и Людендорфом, по-видимому, происходит бурная сцена. Людендорф подает в отставку. Однако теперь и это уже не имеет большого значения. В тот же день Вильгельм II получил из Гедоло от императора Карла телеграмму, начинающуюся словами. «Дорогой друг, как мне не тяжело, я обязан сообщить тебе, что мой народ больше не может и не хочет воевать. Я не в состоянии противиться его воле, ибо я сам больше не имею никакой надежды на благополучный исход войны». Через неделю после этого в Киле вспыхивает восстание, начавшее германскую революцию. Его, конечно, можно рассматривать как удар в спину, но, во всяком случае, это был удар в спину уже убитого человека. Образ, на котором, по крайней мере теоретически, выросло национал-социалистическое движение, представляет собой чистую фантазию.